Глава 65. Алёхин, Поляков и Таманцев. Уже в машине по дороге в Лиду Алёхин обнаружил то, чего в торопях не разглядел Таманцев. Едва заметные булавочные наколы на картах, извлеченных из тайников в голенищах сапог Павловского, и подумал, что это, наверное, самое ценное из всего добытого за время поисков. Если бы еще Павловского взяли живым. На четырех листах было всего 7 точечных наколов. 3 на изображении Шиловичского леса, 2 на квадрате, занимаемом северной частью Налибокской пущи, 1 юго-восточнее Столбцов, где неделю назад велись поиски, и еще 1 на месте Рудницкой пущи. Что означали эти точечные пометы? Тайники? Но их было 7, многовато. Возможные места приемки груза? Скорее всего, и то, и другое. Алёхин не хотел что-либо подсказывать Полякову, а тем более подсовывать свои умозаключения. Пусть тот сам посмотрит и делает выводы. Они интересовали Алёхина несравнимо больше, чем его собственные. Полякова он нашел в кабинете, куда был перенесен аппарат ВЧ. «Прибыли, товарищ подполковник!» Переступив порог, доложил Алёхин и чуть помедля спросил. «Лужнов у вас был?» «Да», — Поляков продолжал писать на листе бумаги с той необычайной быстротой, какая удивляла всех, кто впервые видел его скоропись. «Значит, вы в курсе?» Алёхин посмотрел на горбоносого капитана, сидевшего у аппарата ВЧ, и попросил Полякова. «Можно вас на минуту? Надо, чтобы вы взглянули». «Немного позже». «Товарищ подполковник», — настаивал Алёхин, — «не исключено, что он имел отношение к Неману». Поляков поднял голову и секундой размышлял. Минут 10 назад его соединили с Колыбановым, и он начал докладывать, но там, в далеком московском кабинете, послышался еще чей-то голос, и тут же Колыбанов сказал: «Николай Федорович, меня вызывает генерал-полковник. Я вам сейчас же перезвоню. Вы мне нужны по весьма срочному вопросу. Ждите».
«Если позвонит Колыбанов, я сейчас», — сказал Поляков дежурному и вместе с Алёхиным вышел из кабинета.
«Его стреножили, но он застрелился», — разумея Павловского, заметил Алёхин.
«Я знаю.
Полагаю, что ничьей вины в том нет». Поляков промолчал. Полуторка стояла позади отдела. Таманцев с сумрачно виноватым и одновременно обиженным лицом сидел на борту. Вытянувшись, он молча поприветствовал подполковника и подхватил бережно под руку, когда тот взбирался в кузов. Присев на корточки, Поляков быстро осматривал труп Павловского и нательное белье на нем. Алёхин помогал. Задрал к самой шее задубелую ворота от запекшейся крови рубашку, стянул до щиколоток кальсоны, по команде подполковника перевернул успевшее окоченеть тело. На спине уже проступили красновато-синие трупные пятна. Все это время Таманцев безучастно стоял рядом, чувствуя себя без вины виноватым, но в какой-то степени и оплошным. Он по-прежнему упорно старался не смотреть на самоубийцу. «Сфотографируйте», — прокартавил Поляков, указывая на ноги Павловского и, поднимаясь с корточек, пояснил. «Возможны упреки. Вы убеждены, что он был один? Там поблизости его никто не ждал?»
«Один. Я осмотрел все вокруг в радиусе 2 километра», — заверил Таманцев. «На росе след не спрячешь. Он прибыл где-нибудь около полуночи, вероятно, попутной машиной. К хате подошел со стороны шоссе. У речушки отчетливая дорожка его следов. Вот капитан видел. Залез в окно совершенно без шума, она его ждала. А уходил он утром к лесу. Так же, как и там, на обочине, невдалеке от хутора, Таманцев уже разложил на плащ-палатки в задней части кузова вещи и документы Павловского и с нетерпением ожидал, когда, оставив злополучный труп, Поляков обратит на них внимание. Тут уж не обойтись без пояснений. а его буквально зудило. Он испытывал острую потребность рассказать последовательно, с деталями, как все это произошло и таким образом оправдаться.
Однако Поляков, памятуя о незаконченном разговоре с Колыбановым, спешил вернуться в отдел. Труп следовало без задержки отправить в морг городской больницы, и потому он счел необходимым отлучиться на минуты для его осмотра. С вещами же и документами можно было ознакомиться и позже.
«Свидетельство или соображение о его возможной принадлежности к Неману?» — живо спросил он. «Вкратце».
«Прежде всего, карта с точечными наколами и лопатка, которые, очевидно, пользовались в Шиловичском лесу», — сказал Алёхин, нагибаясь. «Портсигар имеет несомненное сходство с похищенным у Гусева. Вот, посмотрите».
Поляков не стал смотреть и в руки не взял ни карты и документы, ни портсигар и лопатку, проворно поднятые из плащ-палатки Алёхиным и Таманцевым. «Давайте все это в кабинет начальника отдела», — взглянув на часы, с недовольным видом распорядился он. «О попытке его задержания и обстоятельствах самоубийства напишите подробный рапорт. Если успеете, восстановите в документах и свои действия за предыдущие 12 суток для розыскного дела. В нем сегодня будут обнюхивать каждую запятую».
«Так не ходи», — он ткнул пальцем в пятно крови на гимнастерке Таманцева. «Переоденься». И торопливо полез через борт. Он вернулся как раз вовремя. Горбоносый капитан выскочил прямо на него в коридор и сообщил: «Товарищ подполковник, Москва! Генерал-лейтенант, скорее!»